Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания – представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами у микрофона священник Владимир Соколов. Но прежде всего я поздравляю сегодня всех радиослушателей с таким значимым для нас праздником Казанской Божией Матери. Это особый праздник, потому что Казанская Божия Матерь – это икона, она была явленная. Это икона, которую мы обрели по благословению Божию, которая все время охраняет нас, заботится о нашей стране, и вся история российская, она связана с этой иконой. Я просто напомню эти вехи, потому что это очень важно, как самосознание русского человека, потому что без этого вообще непонятно, кто мы. Вот, помня об этом, мы все время входим в то наследство наших предков, которое они обретали под амофором Царицы Небесной через икону Казанской Божьей Матери. Так вот, такое значимое событие, как преодоление смутного времени, оно произошло через молитву, усиленную молитву к этой иконе патриарха Гермогена. Петр I особое значение придавал иконе Казанской Божьей Матери и был построен даже собор впоследствии, собор Казанской Божьей Матери. И мы знаем, что Кутузов особо молился перед этой иконой в этом храме, будучи губернатором Санкт-Петербурга. И вот благодаря молитве к этой иконе в свое время произошло это событие, когда французы просто замерзли. Просто замерзли. Вот как раз вот это осеннее празднование Божьей Матери, оно напрямую связано с этим событием. А собор Казанской Божьей Матери – это вот собор, знаменующий победу над французами в Санкт-Петербурге, этот собор. Ну, и уже ближайшие к нам события – это события Второй мировой войны, когда облет с Казанской Божьей Матери вокруг Москвы привел тоже к тому, что фашистская Германия потерпела поражение под Москвой. Вот мы видим, что вот эта икона, через эту икону Божья Матерь особо опекает Россию. И вот поэтому очень важна молитва Божьей Матери через эту икону. Она как знамение такая, как хоругвь, который ведет нас по пути Божию. И сегодня очень важно нам молиться возле этой иконы, потому что, молясь перед ней, мы помогаем всему миру. Вот удивительно, что сегодня все взоры обращены к России. Все жаждут некого слова, которое произнесет Россия, что она разрешит вот этот мировой кризис, который образовался сегодня в мире, и все в недоумении, не знают, как вообще из этого выйти. Вот действительно, те, кто управляет миром, они тоже в таком находятся в недоумении. И ищут этого ответа в России. Вот когда патриарх Кирилл недавно посещал Казань и заложил камень Казанского собора, то в своей речи он сказал о том, что Татарстан является для России таким примером, примером решения очень многих проблем. Но прежде всего проблемы религиозной. Мы знаем, что вот Татарстан как-то сохранил и храмы, и мечети, сохранил вообще всю инфраструктуру советского времени. Вот удивительно, я совсем недавно посетил Казань, буквально месяц назад. И вот, въехав в Татарстан, наблюдая через окно мчащегося поезда, я вдруг увидел, что вся инфраструктура советского времени сохранена. Стоят заводы. Да, некоторые законсервированы, там заросли травой. Но я вижу, что все это охраняется, что это не разграблено. Что кранбалки стоят, стоят здания, даже окна целы. Вот, буквально можно запустить эти заводы. Некоторые заводы активно работают. То есть вот мы видим эту экономическую такую мощь советского времени, сохраненную, законсервированную, а она еще и работает. В самой Казани меня отвезли в промышленный район, в котором вот один завод за другим стоит таким чередом, и все работают. Все поля засеяны, везде чистота, народ удивительно трудолюбивый. И я думаю, что все это благодаря тому, что это очень верующий народ. Поэтому и сохранены храмы, и мечети, причем мечети, я вот посмотрел каталог, это мечети все нового времени, потому что древних мечетей как таковых нет, потому что разрешили строить мечети только при Екатерине, и то строили деревянные, они быстро разрушились, древних мечетей практически нет. А вот все это начало 90-х годов. Так значит, вот как-то они смогли эти проблемы решить, те проблемы, которые в других регионах вообще не решены. Все разрушено, тем более сегодня нужно это начинать сызнова. И вот патриарх, подметив это, отметил эту вещь, что через вот такое религиозное, благоговейное отношение друг к другу, к окружающей природе, к земле, можно все это оставить, преобразить, можно сохранить добрые любовные отношения. И вот, конечно, Казанская икона Божьей Матери здесь играет решающее значение. Недаром, я думаю, что она явилась в Казани на пепелище явилась, как знамение нового времени, как знамение будущего, я думаю. Потому что Россия начнет возрождаться вот от этого соединения. Меня как-то отвезли на место старой Казани. Вот эта Казань, это новый город уже. А вот старая Казань, она стояла немножко в другом месте. Отвезли меня на это место. Удивительное место. И почему назвали это Казанью? Потому что это гора, которая таким кругом окружает огромную долину. Как казан такой вот, как котел. И вот оттуда открывается вид на десятки километров. Вообще удивительное место. Там со всего Татарстана приезжают люди, чтобы постоять на этой горе, набрать на ней воды. И вот просто стояние на этой горе – это какое-то приобщение, какой-то древнейшей-древнейшей традиции. Я думаю, что это место какое-то благословенное место, которое нам завещано. И вот я думаю, что нам предстоит еще обо всем этом узнать. И вот сегодня обратите внимание, что вдруг, если раньше с Россией не считались, и вообще, когда она даже была отстранена от каких-то таких политических решений, ее изгнали там из каких-то организаций, вот отстранили ее от этого, то сегодня сами приезжают к нам для решения каких-то проблем. Без России, оказывается, не могут эти проблемы решить. Вот вам пример того, как в Сирии была решена проблема. Вот, и вот эти все последние события, они свидетельствуют о том, что Россия и Россию включают в этот мировой процесс, ну, потому что Россия – это, во-первых, страна, которая сохранила огромные ресурсы, и без этих ресурсов дальнейшее существование человечества проблематично. Значит, Россия должна в этом участвовать. И как обладательница этих ресурсов, она, конечно, и должна ими прежде всего распоряжаться. Вот, и сегодняшний праздник, он уже сегодня начался, потому что праздник начинается с вечера. Вот сегодняшний праздник для нас особый. И я призываю всех в храм помолиться. Помолиться, потому что как-то мы легко расслабляемся летом. Мы легко поддаемся, ну, такому природному богатству, природному обаянию и природному зову. И наступает духовное расслабление. Я это знаю по собственному опыту и по опыту моих чад, которые в этом каются. И самое главное, что я наблюдаю в таком расслаблении, казалось бы, ну, невинно, там, какие-то невинные такие удовольствия, там, купание, пребывание, там, на реке, на пляже, там, в лесу, вроде невинные, даже наоборот, как бы способствующие соединению с природой, наблюдению природы, постепенно вдруг приводит к тому, что мы начинаем видеть мир иначе. Мы начинаем осуждать других людей. И самый мир становится какой-то ненавистный. Вот, мы видим другими глазами, каков мир во зле, каковы наши ближние, как они к нам относятся. Меняется наш взгляд. А почему он меняется? Ну, по одной простой причине, что мы таким образом уходим от мира, который вообще в любви создан. Мы уходим от любви, мы начинаем ненавидеть всех окружающих, и мир, и в том числе и самих себя. Ведь, понимаете, дело в том, что даже любовь к самим себе – это любовь к истине мира. Ведь святые отцы называли окружающий мир вторым откровением. Почему вторым откровением? Ну, потому что вслед за откровением пророческим, вслед за откровением в слове, есть еще и откровение в образе, есть откровение в красоте этого мира. Когда Достоевский произнес эту сакраментальную фразу, что красота спасет мир, то это не просто красота. Мы же начинаем это все толковать и выхватывать из контекста. Потому что у Достоевского это сказано так, что Христос есть красота. Поэтому это не просто восхищение красотой, а это восхищение Христом, истиной. Истина есть, красота есть форма истины. Поэтому мы через красоту постигаем истину. И вот, глядя на такую летнюю природу, можно совсем другие мысли постигать. Можно, восхищаясь этой красотой, докапываться до истины этого мира. Докапываться до того, что мир все-таки создан Богом. Что в основе его любовь. Мы об этом забываем. И мы все время говорим, что выхватываем из контекста какие-то фразы, говорим, что нужно возненавидеть мир. Но как же, если только его возненавидеть? Возненавидеть его в этих проявлениях падшести, но возлюбить его надо в его истинном свете, потому что мир создан Богом, мир добр, мир благолеп. И мы, глядя на это благолепие, приобщаемся к любви. Мы становимся участниками этого процесса. Ведь Бог заповедал нам ухаживать и хранить этот сад. Ухаживать и хранить. А как можно его хранить без любви? Поэтому вот эта ненависть, к миру, ненависть к человеку переходит в то, что мы начинаем этот мир уничтожать. Мы начинаем его использовать. Мы начинаем бесконечно пользоваться этим, ничего не воссоздавая в этом мире. Поэтому такое вот состояние расслабленности, оно не может быть невинным. Оно имеет очень дальние последствия, потому что приводит к осуждению ближнего. Вот я часто замечал, что вот приходя на исповедь, мне начинают люди, ну, как бы рассказывая вроде о своем каком-то грехе, как начинают рассказывать постепенно о другом, о ближнем человеке, обо всех окружающих. И это такой длинный-длинный рассказ, длинная повесть, роман во многих частях, такой многосерийный телефильм, где каждый раз можно, так сказать, серию менять и называть ее именем ближнего человека. Но молитва к Богородице, наше сердце растаивает, оно становится чувствительным к чужой боли, оно просыпается в этой бесконечной любви божественной, оно растворяется в этой божественной любви. Бог дает нам почувствовать эту любовь, почувствовать в меру отречения нашего от своеволия, от своего видения, от своей падшести и от своей воли, потому что мы в своеволии своем отчуждаемся от мира. Мы, отчуждаясь от этого мира и отчуждаясь от другого человека, объективируем этот мир. Вот. Нас же учат всегда и говорят, что мир существует объективно. Это как бы неоспоримое такое положение. На этом основано все мировоззрение, которому нас учат. На этом основана наука. Потому что нет науки там, где нет объективного мира и субъекта, который изучает этот объективный мир. Так нам говорят, устроен мир. Но где же тут место любви, если мы от этого мира объективируемся, отделяемся от него преградой, потому что слово «объектус» латинское, одно его из значений – это преграда. Поэтому молитва к Богородице, она очень важна для нас. Важна, потому что она – это та, которая преодолела этот барьер отчуждения. Это та, которая в любви стала единой с Сыном. Почему мы к ней молимся и говорим, что «спаси нас»? Мы не говорим «помоги нам спастись», а мы говорим «спаси нас». Почему? Ну, потому что она едина со своим Сыном, который так возлюбил этот мир, что пожертвовал своей жизнью. Поэтому как же можно не любить этот мир и пойти на такую жертву? Значит, Бог видит в этом мире что-то, что Он создал, воссоздал, но что находится в каком-то другом состоянии, что этот мир необходимо привести к первозданному замыслу. Но это невозможно сделать без человека. Невозможно спасти человека без его воли, без его намерения ко спасению. И вот Богородица дает нам такую возможность. Она открывает нам эти пути спасения. Почему сказано издревле, что монашеский подвиг невозможен без молитвы Пресвятой Богородицы? Почему? Именно поэтому. Потому что легко отчуждаться. Легко отчуждаться и легко возгордиться. Понимаете, как легко осуждать ближнего? Как легко весь мир увидеть в этом черном свете. Этому способствует все наше бытие, вся наша жизнь и падшесть нашего сознания и падшесть нашей природы. Мы находимся в этом падшем состоянии. Святые отцы говорили, что по грехопадению мы впали в состояние неразумных животных. И первым в это состояние впал сатана. Поэтому это состояние неразумных животных. Но даже неразумное животное Посмотрите, как в этом неразумном животном проявляются такие неожиданные качества. Вот. Мы даже можем поучиться у многих животных такому доброму отношению ко всему бытию. Когда животное щадит бытие, когда оно щадит и своих чад, ну и даже не чад, а как, мы замечаем, что многие животные ведут некий такой жертвенный образ жизни. Но человек разумный вдруг впадает в страшнейшие грехи, он становится страшнее дикого зверя. Почему? Ну, потому что ум начинает обслуживать его ненавидящее сердце. Ум вообще выполняет функцию слуги, и он начинает служить тому сердечному чувству, или чувству любви, чувству умиления, или чувству ненависти, отчуждения. Вот. Он служит тому, кто ты есть, каково твое сердце. Поэтому милосердное сердце – это дар Божий, любовь – это дар Божий, который надо вымаливать, и невозможно его получить таким вот прямым путем, это крайне редко бывает, а можно, обращаясь к Богородице, которая прошла этот путь, она прошла этот путь от преображения, изменения вот этой наследуемой нами падшей природы в природу преображенную. Вот, она знает это изнутри, она помогает нам, она спасает нас. Мы ждем ваших звонков, ваших комментариев по поводу вот этой заявленной темы. Вот. Но что я могу добавить к тому, что уже высказал? Я могу только сказать о России, которая находится под покровом Богородицы. Для нее это третий удел. И Казанская Божия Матерь является, ну, можно сказать, ее таким передатчиком. Передатчиком ее любви, ее милосердия и учебником этой любви. Мы слушаем вас. Вы в эфире.
Здравствуйте, отец Владимир.
Добрый день.
С праздником вас, Казанской Матери Божией.
Спасибо, Господи.
У меня, вы знаете, такой вопрос как раз про Казанскую Матерь Божию. Скажите, пожалуйста, почему у Казанской Матери Божией нет рук?
Ну, дело в том, что это таков образ, понимаете. Это не значит, что у нее нет рук. Это просто изображение грудное. Есть поясные изображения, да? А есть изображение по грудь. Поэтому тут не дело в том, что у нее нет рук. Это не Венера Милосская, да, у которой там руки обломаны. А это просто таков образ. И почему такой образ? Можно на эту тему поразмышлять. Ну, потому что руки у Христа маленького, благословляющие длань его. То есть она как бы передает ему, она ему... держа его как младенца, но этот младенец уже совершенно самостоятелен. Он даже изображен как-то отдельно от нее, не прислонившись к ней, а как бы отдельно, стоя у нее на руках и благословляя нас, благословящей этой его десницей. Поэтому она вся в нем. Вот я думаю, что в этом смысл изображения. Но руки... тут ни при чем. Руки у нее есть. Поэтому нельзя сказать, что нет рук. Вот если вы фотографию свою поместите на пропуске, в котором только у вас там изображено лицо и шея, и там и часть предплечья, или плечей, да, это не значит, что у вас нет рук. Мы все догадываемся, что руки у вас есть. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот в Бытие Господь сказал, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Он вот уже изначально знает, какое сердце у нас, и что же тогда нам, только милости его ждать?
Не только милости ждать, а чаять этой милости, выпрашивать этой милости, потому что Бог... что этим говорит? Он говорит о том, что знаю я ваши нужды, знаю и понимаю вас. Но почему это все произошло? Произошло это по свободе человека. Ведь без свободы человек, ну как, он может быть только роботом божественной воли. Но Бог хочет, чтобы человек был богоподобным, поэтому дает ему эту свободу. Но эта свобода – это очень сильное испытание для человека. И не всякий человек может воспользоваться этой свободой в добро. Но это испытание не прошел Адам, и через него мы все вот, получили эту поврежденную волю, через поврежденную волю эту поврежденную природу, и впали в это состояние неразумных животных. Но Бог не оставил этого мира. Он его возлюбил, и Сына Своего возлюбленного послал в этот мир, и Он есть свет для людей. И тот, кто от света, тот идет. То есть мы проявляем свою свободу таким образом, когда видим этот божественный свет, когда мы видим, что может быть и человек другим, и мир другим, и идем этим путем. Бог ждет от нас этого волевого акта. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, батюшка Владимир.
Здравствуйте, Александр.
Ой, здравствуйте. И с вам здоровье, и всем радиослушателям.
Да, мы вас слушаем.
Кого, меня?
Да.
Батюшка Владимир, я сейчас пойду приемник выключу, можно?
Ну, выключайте, да.
Секунду.
Ну, мы вас ждем, вы позвонили в эфир. Все радиослушатели ждут вашего вопроса, вашего комментария.
Алло?
Да-да.
Батюшка Владимир, скажите, пожалуйста, вот я читал в Апокалипсисе, о каком-то Иоанн Богослов мире говорил, который всех прельстит. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас слово такое есть «виртуальный мир». Вот это вот, вкратце, что это такое? И что такое, вот какие-то пангемуны появились, вот эти игрушки вот в телефоне, которые можно размещать в самых даже запретных, и вот, как вы говорили, заводы в Казани, и туда побегут искать будто, а ведь за ними кто-то стоит и будет подглядывать все. Это как бы помощники шпионам, правильно я понимаю?
Ну, этого я не могу сказать. Дело в том, что тут и помощник шпиона может быть все что угодно. Понимаете? Ведь дело тут не в том, что помощник это или не помощник. Вообще любое техническое изобретение можно использовать в разных целях. Можно использовать для блага человека, а можно для зла. Поэтому любое техническое изобретение, его можно таким образом использовать. Использовать и любой телефон, любой смартфон может быть использован против нас, потому что таким образом раскрывается очень много информации о нас. Вот. Но тут дело-то в другом. Я так понимаю, что вот это увлечение другого порядка. Это увлечение, когда человек начинает строить иной мир. Он разочаровывается в этом мире, или его разочаровывает, и он начинает выстраивать другой мир. Понимаете, вот этот искусственный мир, не божественный мир, а этот, в этом мире он себя ощущает хозяином. И таким образом его прельщают и уводят от этого мира. Он уходит туда полностью поглощен, и для этого мира он потерян. Он потерян и для Бога, потому что там он ощущает себя хозяином, строителем таким, творцом. Это вот такой обман и прельщение. И поэтому вот виртуальность – это вообще прельщение. Потому что это некая майя, то, что не существует в реальности. Но духовный мир – это мир сверхреальности, это мир реальности, к которому мы все должны быть приобщены. Мы слушаем вас, вы в эфире.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. В Евангелии сказано, что вот когда родился Иоанн Креститель, про него так сказано, что нет большего рожденного вот, человека, но меньше в Царстве Небесном больше, чем он. Вот объясните, пожалуйста, вот это.
Ну, потому что он является как бы наивысшим плодом Ветхого Завета. То есть это вот ветхий человек в его совершенстве, вот, прошедший такой и аскетический подвиг, и через этот аскетический подвиг он переступил через эту границу Ветхого и Нового Завета, став предтечей и указав на Христа, но его совершенство, как ветхого человека, оно бледнеет перед тем, кто во Христе становится совершенным, кто становится на пути этого совершенства. Вот об этом идет речь, что он как бы стоит на грани этих двух заветов и соединяет их в себе. Потому что одно дело, мы рассуждаем об этом, вот, ну, можно сказать, виртуально, мы сейчас теоретически рассуждаем об этом. А он это явил в себе и соединил. И вот это соединение для нас очень ценно, потому что через это мы проходим все. И почему он является таким предтечей и занимает одно из центральных мест в богослужении православном? Потому что он предшествует, он ведет ко Христу и указывает на него. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, я хотела задать такой вопрос. Простирается ли покров Божьей Матери над Украиной? Потому что, наверное, множество людей нашей страны это не перестающая боль и рана, все, что происходит, ну, вообще между Россией и Украиной, то, что происходит там. Потому что, ну, в общем, очень много, наверное, родных. Ну, у меня, например, очень много родных там.
Да у кого только нет родных. Пожалуй, мы не найдем ни одной семьи и не найдем этих родственных корней. Поэтому, конечно, ее покров простирается над Украиной, потому что Украина – это и есть Россия. Это, во-первых, да вообще ее покров над всем миром распространяется, потому что она так же, как сын, любит всех людей, потому что он пожертвовал своей жизнью, и она поняла это, она приняла это, хотя он ее сын. Представьте, так сказать, мать, которая своего сына благословляет на вот такую жертву. Благословляет, и мало того, она в этом участвует, она понимает и принимает это. Вот, и поэтому, конечно, Украина особо ей близка. Украина – это страдающая рана в ее сердце. Я думаю, что она особую молитву молится за Украину. И я думаю, что вот предстоящий праздник, а он уже не предстоящий, а он уже сегодня начавшийся, этот праздник, он очень важен, и я призываю всех в этот праздник помолиться об Украине. Церковь, она все время молится. За каждой литургией мы читаем молитву об Украине, и завтра я буду служить и буду читать эту молитву, потому что она читается неотложно. Таким образом, мы проявляем свою любовь, мы не только свою любовь проявляем, а мы и говорим о том, что там наши люди, это люди нашей Родины, нашей России. Вот Казань – это тоже наша Родина. Это оттуда пришла эта икона. Вот, и поэтому она и за Украину, эта икона. Вспомните Полтавскую битву. Ведь благодаря молитве, молебну перед этой иконой мы победили шведов под Полтавой. Это тоже исторический факт. Поэтому как взаимосвязана эта икона и как взаимосвязана Богородица с Украиной. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка. Позвольте два вопроса. Вот первый вопрос. Почему первосвященника Мелхиседека называют прообразом Иисуса Христа? И второй вопрос. Почему вот говорят, что если человек вот хотя бы раз, даже если он не ходил в храм, а перед смертью вспомнил имя Христа, то он спасется?
Ну, значит, первый вопрос. Дело в том, что Мельхиседек – это как бы такой человек из ниоткуда. Он, значит, появляется откуда-то на страницах Писания, но понятно, что он рукоположен, я не боюсь этого слова, он рукоположен Богом, он рукоположен Духом. Так вот, Христос – это тоже первосвященник по чину Мельхиседекову. А что значит это по этому чину? То есть по чину снисхождения свыше. Бог избирает его и рукополагает его во священника. Поэтому и Мельхиседек – это вот тот, кто как бы не от земли, хотя он и земной, но он от неба получает этот мандат на служение и на явление божественного откровения. А что касается второго вопроса, в чем второй вопрос, я уже что-то забыл, пока увлекался. Не помните второй вопрос? Да. Ну, так дело в том, что если человек вспоминает Иисуса Христа, то тем самым он призывает его. Ведь дело тут не в том, что он просто имя называет, а дело в его искренности. Когда он взывает к нему как к спасителю, называя его имя, он признает его спасителем. Христос откликается на это. Мы знаем разбойника, который первым вошел в рай, который обратился к нему, причем не с просьбой спасти его, а просто помянуть его, когда он приедет в Царствие Божие. И там оказался первым. Поэтому вот из этого евангельского текста и выходит наша вера. Вот мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Раба Божья Анна. Знаете, хотела как раз спросить. У меня сыну старшему 14 лет, и он практически полностью ушел вот в игру компьютерную и даже не одну. И на меня уже смотрят как на врага, если я говорю, там, заканчивать надо, да, ну, то есть вот такое положение. И у меня и обида, и вот я как раз поняла, что даже, ну, любви места не остается. Вот вы не подскажете, я поняла, что надо просить этой любви, да, но вот подскажите, пожалуйста, что как бы конкретно мне делать? Молитву матери или вот как делать?
Ну, молитва это неотложно. Сейчас в данном случае мы должны поговорить с вами о том, вообще, как это преодолеть. И дело в том, что, знаете, вот есть такой физический феномен, и вот образ такой физический, но я думаю, что он уместен здесь. Вот знаете, вот когда, например, идет какая-то волна по воде, допустим, вот бросили камень, идет от него волна. Вот чтобы погасить эту волну, нужно бросить другой камень, чтобы более сильная волна погасила эту волну. Поэтому нужно его увлечь чем-то другим. А значит, увлечь его, что значит чем-то другим? Не виртуальным, а живым. Вот, надо увлечь его. Вот вы упустили это время. Ребенок, понимаете, ведь ребенок рождается неиспорченным. Вот это все, любовь к виртуальному, это приобретенное в этой жизни, потому что ребенок рождается открытым к этому миру. Он рождается с открытыми глазами. Вот у меня сейчас внучка родилась, ей 11 дней. Вот я смотрю в ее открытые глаза. Она воспринимает этот мир как божественный мир. Это такая радость в ее глазах. Ее улыбка, это, знаете, это солнце восходящее. Вот, она улыбается, смотрит, она переворачивается уже, потому что она радуется этому миру, она пришла. Вот это нужно сохранить с детства. Но никогда не поздно к этому вернуться, потому что надо ему показать как красоту этого мира. Пусть он походит по лесу, собирает ягоды, пусть он купается, пусть он по траве ползает, потому что когда он держит, так сказать, мышку перед собой или какой-то другой, так сказать, прибор, то он с этим общается. Для него этот мир становится главным. Вот вы упустили это время, но не поздно к этому возвратиться. Вот это самое главное. Нужно его увлечь чем-то. Не знаю, пусть он рисует, пусть он... Хотя это рисование тоже это создание некого искусственного мира. Ему надо пообщаться с живым миром, с животными, может быть. Отвлечь его от этого, потому что его испортили такие вещи.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио, Радонеж.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Владимир. Скажите, пожалуйста, вот откуда-то возникла прихоть вот, патриарха Варфоломея о том, что Украина должна поменять принадлежность как церковь. То есть получается то, о чем предупреждал апостол Павел, когда он говорил, что такое, вы говорите, я Павлов, я Кифов, я Аполосов. Не все ли Христовы? У нас единая церковь. То есть она, согласно символу веры, она единая, не может быть там Варфоломеева или Константинопольская, она не может быть. И как можно оторвать русскую церковь от русской церкви? Ведь тогда развалится такое царство само в себе. И вот, вообще повод, вот то, что, помните, мы когда-то восхищались Игорем Ивановичем Стрелковым, что он такой герой и отправился защищать славянский народ. Вот, может быть, мы тогда дали, спровоцировали и дали возможность потом у нас отрывать сначала территорию, потом духовную территорию. Вот как на самом деле нам сейчас лучше бы поступить, чтобы воссоединился мир, воссоединилась церковь. Вот я знаю, что там сейчас крестный ход, и вообще люди страдают. Вообще, что делается сейчас? Действительно, мир замер, как-то у нас наша церковь тоже замерла, радио тоже замерло, нигде об этом не говорят. А ведь происходят человеческие трагедии, и может закончиться вообще все плачевно. Что будет на Украине? Спасибо вам.
Да, ну, дело в том, что, если говорить про Варфоломея, ну, это, так сказать, известная вещь, но у каждой поместной церкви у нее как бы свои есть претензии вот, на некую экспансию. А дело в том, что мы-то восприняли церковь от греков, и поэтому тут есть как бы ну, такое правопреемство, на которое они ссылаются и указывают. В этом смысле он все время говорит о первенстве. Ну, вот опять это такой папизм, в общем. Ну, это вопрос очень долгий и неразрешимый сегодня. Но что касается Украины, то это наши братья. Это наши братья по вере. И сегодня, конечно, вот вся церковь молится. Она вся замерла в этом ожидании. Но, с другой стороны, украинский вопрос – это вопрос очень серьезной и дальней политики. Дело в том, что вот этот проект вхождения Украины в Европейский Союз, ну, он закрывается сегодня, потому что Евросоюз не хочет принимать Украину, поэтому он сегодня мягко уходит от этой темы. И, ну, вот я думаю, что вот эта история с Савченко, ну, это, знаете, это вопрос, ну, как бы элиты, управленческой элиты. Если в управленческую элиту потянули таких людей, то они не могут быть в этой элите в европейской. Вот посмотрите, что сегодня произошло в Великобритании. Вот Кэмерон, ну какой бы он ни был там премьер, да, но он, понимаете, королевской крови, он из королевской семьи. А Мэй, ну кто она? Она дочь пастора. Понимаете, она, в общем, в этой элите она моветон. Вот посмотрите, вот там показали ее там наряды. Ну, тот, кто принадлежит к высшей элите, он не может так одеваться. Вот. То есть это такая компрометация управленческой элиты, с помощью которой, значит, будет замена этой элиты. Вот то же самое происходит сегодня и на Украине. Когда, ну, Порошенко себя уже скомпрометировал до нельзя, когда уже такие фигуры, как Савченко, входят в эту элиту, но ее в Европе не принимают. Посмотрите, что вдруг стали в Европе демонстрировать фильмы о том, кто сбил Боинг. Раньше была запретная тема. Вот. Фильм о Майдане, разоблачающий то, что произошло там на Майдане. Все это формирует общественное мнение. Тем более при том кризисе сегодня в Европе, кризис с эмигрантами, который сегодня происходит, вот невозможно такие, так сказать, контакты с Украиной. Но поддерживает кто их? Вдруг поляки, так сказать, заявляют, что вот этот геноцид, который был через Западную Украину, да, что на самом деле он по вине Советского Союза. Ну, понимаете, это опять вот тема, которая известна всем. а уж тем более полякам, она известна через кровь пролитую, действительно был геноцид. Но это говорит о том, что, значит, каким-то образом компрометирует Украину. И я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет разрешаться. И что касается религиозного вопроса, то тоже без решения этого вопроса невозможно вообще обновление Европы, Европейского Союза, обновление, переформатирование, которое происходит, в том числе и на Украине. Но тема эта, она закрывается, и Америка продолжает воздействовать на это, но дело в том, что и саму Америку переформатирует. Но это, понимаете, немножко другая тема у нас, это уже тема политическая, и она требует серьезного фундаментального обсуждения. Ну, я думаю, что в какой-то мере я сумел вам ответить на этот вопрос, и хотя бы как-то телеграфно эту тему осветить. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Владимир. Да. Поздравляю вас с праздником всех радиослушателей, с праздником иконы Казанской. Батюшка Владимир, я прошу вот, так сказать, молитв ваших и всех радиослушателей по поводу вот произошедших событий совсем недавно, в течение месяца. Вот за выпускников Академии ФСБ, которые вот прокатились на Гелендваген, за них помолиться. Помолиться за спортсменов, наших футболистов, которые очень здорово все это представили. И вот последнее, за сотрудников высших Следственного комитета. Прошу молитв ваших. Любить их надо всех. Спасибо.
Ну, я думаю, что мы должны вообще молиться за Россию, в том числе за всех представителей, потому что сегодня, видите, нас давят по всем позициям. И даже, так сказать, в спорте и то пытаются нас где-то ущемить. И во всем становится виновата Россия. Но надо сказать, что вот эти все выпады против России, они успешно парируются. Вы знаете, вот все-таки, что касается Путина, посмотрите, как мудро он себя проявляет, как предваряет очень многие инсинуации в отношении России и как четко отвечает на все провокации. Ну, знаете, вот все-таки не случайно в эти такие дни искушений против России Путин поехал на Валаам и, стоя среди народа, это видела вся Россия, он причащался в этой очереди, народной очереди. Это говорит о том, что он с народом не просто политически, он с народом духовно, он с народом в едином теле Христа, и это очень важно. Это событие, так сказать, совершившееся давно, но вот то, что оно прозвучало вот так вот на весь мир, на весь православный мир, это очень важно. Это очень важно, и думаю, что завтрашняя молитва народная, она должна быть и о нем, потому что сегодня это молитва о России. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте. Хотела поделиться своим опытом личным вот на тот вопрос, который вам задала женщина, у которой ребенок зависит от компьютерных игр. Угу. Я на протяжении больше, чем 20 лет ездила и заказывала Высоцкий монастырь в Серпухове. Угу. Перед иконой Богородицы непрерывно вот такое поминание на целый год. Оно возобновляло, и я могу сказать, что у меня пятеро примерно вот человек, которые бросили пить, и вот за эти 20 лет список тех недугов, вот, от которых в молитве помогает Богородица, увеличивается. Вначале было пьянство, потом добавилось наркомания, потом зависимость от компьютерных игр, от телефона. Вот. И еще могу сказать, что очень помогает акафист, вот, неупиваемая чаша. Вот это мой личный опыт, и все это действует, конечно. Богородица за нас молится.
Хорошо, конечно, вот с этого мы и начали, что молитва неотложно должна быть, она должна быть в центре всей нашей жизни, и прежде всего духовной жизни. Но кроме молитвы, еще надо и проявлять какую-то свою активность. Вот и ту активность, о которой сказал я, тоже очень важно иметь в виду. Потому что так мы перекладываем все заботы только на Бога. Но, знаете, вот наш народ очень мудро воспринимает православие. Он как бы выражает даже такой вот, ну, например, халкидонский догмат о том, о двух природах во Христе. Вот. Он выражен в поговорках там «на Бога надейся, да и сам не плашай». У нас, правда, по-другому эта поговорка внедрилась в наше сознание, но я думаю, что это провокация. «На Бога надейся, а сам не плашай». Нет, «да и сам не плашай». То есть на Бога главная надежда, но и самому не надо быть плохим. Самому надо тоже в этом участвовать. Поэтому это очень важно. Вот. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот те, которые отошли в мир иной, нераскаянными, вот мы молимся за них, а говорят, что там нет уже никакого изменения. А если нет изменения, то чем наша молитва может им помочь?
А вот, знаете, как раз вот сегодня у нас Богородичный праздник, вот есть такое предание, что Богородица подходит иногда, опускает свой амофор, по которому грешники выбираются из ада. Поэтому вот с одной стороны нет изменений, а с другой стороны есть эти изменения, но они делаются через Пресвятую Деву, которой обращена наша молитва, которой обращена наша надежда. Вот, поэтому любовь, она покоряет все. Она и ад преобразует, она и ад опустошает. Вот, поэтому обращайтесь к Божьей Матери. Вот, мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Отец Владимир, благословите.
Бог благословит.
Отец Владимир, я хотел спросить, вот как вы думаете, почему такое произошло? Вот когда царя, значит, свергали, так, то, священство, вот, епископы, архиепископы, вот, они как бы промолчали, то есть как бы предали. Вот, а потом, многие из них приняли мученическую кончину. Ну, почему вот это вот произошло? И вот, как вам кажется, вот, зависит, все вот эти события, вот, политические, мне кажется, все идет вот от того, как ведут себя архиереи. То есть, как они благочестиво себя ведут, такие события в дальнейшем происходят. Спасибо, Господи.
Да, но дело в том, что не все архиереи, знаете, нельзя так, как говорить, совокупно говорить обо всех архиереях, да и в том числе и о церкви. Мы знаем, что церковь очень сильно разделилась тогда, вот, что да, были нестроения в церкви, мало того, вообще монашеская жизнь была ослаблена, вот, в начале 20 века было несколько таких предсоборных совещаний, на которых обсуждалась тема монашества, причем очень активно обсуждалась. Мы знаем, что государь предлагал себя в патриархи, потому что государь понимал, что церковь ослабленная не может противостоять такому натиску мира. Вот. Социальная тема, она просто поглотила сознание многих людей. Это связано с очень многими-многими событиями в самой церкви. Вы знаете, когда произошла победа так называемых стяжателей, это просто не надо путать только с Иосифом Волоцким, потому что победа стяжателей, то были отстранены от такого духовного руководства последователи Нила Сорского, то это очень тяжело легло на церковное сознание, в тяжелых, так сказать, последствиях. Тогда была заложена вот эта вот мина социальная, потому что, когда эта тема становилась главной в церковной жизни, а последовательно Иосифа Волоцкого произошло это педалирование, то и была заложена эта социальная мина. Так вот, государь пытался это как-то поменять перед революцией, но да, действительно, многие архиереи, они только спросили, кого же поминать на Великом Входе. Вот. Но многие пострадали, смертельно пострадали, и свою веру они не оставили, они ее явили, они засвидетельствовали ее своей кровью. Поэтому это очень сложный процесс, телеграфно сейчас невозможно на него ответить. Но, тем не менее, нельзя так огульно и... Можно всегда только говорить о личной ответственности. Нельзя какую-то групповую ответственность, архиереев, элиты и так далее. Мы употребляем эти слова, но всегда надо иметь в виду, что ответственность всегда личная. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка, благословите любовь.
Да, мы вас слушаем.
Батюшка, я вот нам, в общем, на резоположении я была на престоле Леоновской церкви, и нам батюшка был владыка, батюшка, там чаепитие было, батюшка объяснил, что я хочу немножко огорчить вас, Путин принял ювенальный закон. Но нигде вот я не слышу, вот. И, батюшка, проясните это. Может, это просто из сайта взято, не знаю.
Ну, я тоже не знаю, откуда это взято. Я знаю только одно, что когда была собрана такая всероссийская конференция против, так сказать, ювенальной юстиции, то Путин лично посетил эту конференцию и уверил всех присутствующих, что он берет на себя ответственность за то, чтобы эти законы... Поэтому, конечно, у нас власти разделенные, могли каким-то образом там обойти это, но у президента остается право подтверждения этого. У меня таких сведений нет, я не знаю. Вот. По поводу этого. Ну, знаете, вот сейчас вот идут такие кампании дискредитации, которые даже, так сказать, и внутри церкви происходят. Поэтому я не знаю, откуда эти сведения подчеркнуты. В данном случае я не могу вам ответить на это квалифицированно и со знанием дела. Но вот просьба помянуть о здравии тяжко болящую Елену, тяжко болящую Веру, болящую Марию, тяжко болящего Сергия, Андрея, Марию, младенца Веру, тяжко болящего Валерия, Виктора, Марину, болящую Светлану, тяжко болящего Николая, путешествующего Андрея, путешествующего Ирину, путешествующего от раковицу Нику, путешествующего младенца Романа, болящую Юлию, Валентину, Алексея, Вадима, Наталью, непраздную Евгению, непраздную Татьяну, путешествующего Григория, болящую Веру, болящую Елену, болящую Галину, Михаила, болящего Виктора, болящую Татьяну, и упокоение иеросхимонаха Самсона, Алексея, Пелагея, Владимира, Павла, Сергия, Веру, Николая, Симеона, Варвару, Петра, Анатолия, Константина, Николая, Александра, Андрея, Любовь, Елену. Вот. Молитва всегда, когда мы молимся о других, это проявление нашей любви. И она не должна быть, наша молитва, корыстной. Знаете, вот часто наша молитва становится корыстной, потому что мы какую-то вкладываем свою корысть, часто даже не понимая, что в нашей просьбе присутствует эта корысть. Поэтому главная молитва должна быть все время центром нашего внимания и центром всей нашей молитвенной жизни. «Да будет воля Твоя», потому что это благая воля, потому что наша воля, наше представление, наше видение, оно может быть очень ущербным, оно может быть неполным, вот, а стало быть... будет иметь последствия разрушительные. Поэтому мы всегда в этой молитве должны говорить: «Да будет воля Твоя». А это значит благая воля. Значит, потому что Бог по любви создал этот мир. Он любит все свое создание и желает всем спастись и в разум истины перейти. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Помните о наступающем празднике. Посвятите его сугубой молитве. Забудьте об этом летнем расслаблении, и пусть любовь посетит ваше сердце, и вы помолитесь за ваших ближних и на Украине, и по всему миру, и глаз ваш станет светлым, а стало быть, мы будем в этом мире видеть проявление света и любви. Помоги всем, Господь. Общее всем благословение.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –